допустим, подходит там ко мне мидл и говорит: слушай, ты там делал интервью по GoLang, можешь мне тут показать, что там в скриптике не так работает? И вот чуваку не докажешь, что как бы в выпуске про GoLang не я рассказывал мой гость, а я в GoLang вообще ноль. Я там занимался в свое время плетением из бисера в детстве. И когда я ребятам рассказывал, что я плел из бисера, это имело больше уважения, чем то, что я блогер. Я считаю, что видео хорошее, если я после интервью понимаю, что для себя я много чего вынес.
Всем привет! Это IT-кулер, подкаст о людях в IT. Сегодня у нас в гостях Алексей Картынник, бородатый викендер, создатель YouTube-канала IT-борода. И говорить сегодня мы будем о том, зачем программистам заводить блог, какие плюсы и минусы несет публичная деятельность, и почему так мало, или, возможно, мы ошибаемся, хороших каналов о программистах и IT в целом. Ребят, привет!
Привет, привет!
Привет, привет!
Так, давай начнем с самого начала. Такая маленькая резюмешка о тебе. Расскажи, пожалуйста, себе как о программисте и, собственно, твой опыт ведения канала IT-борода.
Хорошо. Значит, последние, наверное, уже почти 9 лет я работаю как .NET-разработчик, бэкэнд-разработчик. Угу. Притом я продолжаю работать full-time. Начал в конце 2011 года, сейчас конец 2020, да, уже 9 лет. Угу. Все это время я работал с .NET-ом исключительно. Иногда параллельно какие-то языки мне попадались под руку, но в основном весь мой опыт связан именно с .NET. Буквально года два с половиной, наверное, назад заинтересовался ютубчиком. Ну ладно, окей, ютубчиком заинтересовался я года три назад. Начинал я далеко не с канала, начинал я с того, что поучаствовал в съемках клипа. Mm-hmm. Понял, что ютуб не так уж и сложно. Меня попросили залить один клипчик на ютуб и немножко его раскрутить, скажем так. С этого началось знакомство с ютубом. После, на одной из моих работ, я прошел курсы по публичным презентациям. На этих курсах нам сказали, что все, ребят, идите выступайте на сцену. Ну, а я такой парень, я называю себя программистом средней руки, никогда не стремился делиться своими знаниями, потому что понимал, что они достаточно нечистые. Ну и на сцену мне было страшно идти выступать перед людьми, а тренироваться как-то надо. И тут вот две этих вещи, они соединились. Есть YouTube, где не нужно говорить перед большой аудиторией. Есть какие-то навыки, которые нужно отточить, навыки публичных выступлений. И я решил попробовать. Записал свой первый видос, создал канал, залил. Это одна из мотиваций создания канала была. Вторая мотивация была в том, чтобы передавать знания в одном месте и не повторять их 25 раз для своих младших разработчиков. И таким образом вот появился канал.
По-моему, Миша тоже так делает, он твои видосы кидает людям, чтобы не объяснять.
Да-да-да. Можно тебе еще скинуть пару видосов, которые... Да, ты, кстати, на своем канале обещал сравнить плюсы работы в продуктовой компании, в аутсорс, но пока еще не вышел видос. Мне нужно просто...
Я пока еще мало в продуктовиках поработал.
Да, просто мне нужно скинуть его, так что давай.
Да, сейчас все спрашивают. Принято. Окей. Так, получается, ты ведешь канал уже 2,5 года. За это время он вырос, по-моему, до 200 угу. подписчиков, если не будет... 200 тысяч.
Ну, что-то скоро такое. Будет 200 тысяч.
Угу. Класс. Блин, и у тебя там все так интересно структурировано. Ты начинал как просто, вот, собственно, видимо, оттачивая мастерство с курсов, просто рассказывая, грубо говоря, как презентация на интересные тебе темы, а потом ты начал брать интервью. Как... Почему ты перешел на интервью?
Ну смотри, да, смотри, курсы я никогда не делал. Именно на своем YouTube-канале у меня никогда не было курсов. У меня была попытка сделать свою школу. Uh-huh. И чтобы вы понимали, насколько я вот не готов преподавать какие-то тяжелые вещи, мы сделали 4-месячный курс с моим хорошим товарищем по HTML и CSS. Мы позволили себе это сделать морально, потому что мы четко знали, что мы в этом прям очень классно разбираемся. Это действительно uh-huh. был один из самых классных курсов в Минске на то время. Поэтому какими-то техническими знаниями твердыми никогда на Ютубе своем не делился. Я в основном рассказывал про вещи около айтишные, либо такие достаточно пространные, типа какие принципы есть в программировании, и как-то о них так немножко расписывал, да. Но никогда точные знания я не давал и до сих пор не хочу давать. Это очень такое непростое занятие. Тут ты либо нравишься аудитории, и тебя все боготворят, что не очень хорошо, либо за какой-нибудь грех у тебя просто сравнивают с землей, это тоже не очень хорошо.
Ну да.
Такой неблагородный формат, неблагодарный. Как перешел на интервью? Интервью у меня, по-моему, появилось первое где-то через месяцев 5, наверное, 6 на канале. Уже было чуть-чуть подписчиков, наверное, человек 600-700. Ко мне пришел мой хороший товарищ Виталик Вишневский. Он являлся моим ментором. Классный мужик, дотнетчик из ЕПАМа, куча у него опыта. И он всегда болел за качество кода. Вот он мне всегда учил, что нужно писать код красиво, читабельно, расширяемо, а не так вот, чтобы он там тяп-ляп и работало. Он мне много знаний всячески передал. Он говорит: давай, Леш, запишем с тобой интервью про то, как вот качественный код писать. Ты же любишь писать качественный код? И я люблю. Вот давай сделаем. Я такой: Виталий, говорю, ты что, какое интервью? Ты меня видел на видосах? Я там ни бэ, ни мэ, ни кукареку, а ты еще хочешь интервью? Он типа: ну а что не попробовать? Говорит: сними камеры. У нас есть где снять камеры места, и мы с тобой найдем место, сядем, попробуем записаться. Говорит: я тоже не умею разговаривать, но вдруг получится диалог интересный. Ну, я его послушал, как всегда не прогадал Виталик. Да, снял я две камеры, снял петлички, причем я тогда вообще не понимал, что мне для этого нужно. То есть я полгода как работал с обычными видосами, я знал, что вот у меня есть микрофон, есть какой-то свет, и есть экшн-камера, на которой я все снимаю. Причем свет у меня еще такой был из стройки, 2500-ваттная лампа, я постоянно комнату открывал, когда записывался, потому что жарко было.
Они вообще шпарят.
А тут, да, и тут пришлось разобраться, какой свет нужен для интервью, как эти камеры выставлять, кучу видосов пересмотрел. Ну и вроде как арендовали оборудование, сели в коворкинге одном минском, записали целых два интервью небольших, коротеньких, про качество кода и про культуру разработки. Вот сейчас я их пересматриваю, они мне, конечно, кажутся, ну, вот прям такими смешными по-хорошему. Но информация была полезная, до сих пор она остается актуальной и полезной. И эти интервью неплохо зашли уже тем подписчикам, которые были на канале. И они очень хорошо почему-то разошлись в LinkedIn. Я тогда стал постить свои видосы в LinkedIn, и их там прям разбирали, как горячие пирожки.
Ого.
То есть на YouTube у меня видос набирает там максимум 500-700 просмотров на то время, а в LinkedIn я смотрю 60 тысяч просмотров поста. И я такой: вау, нифига себе, как так бывает вообще? К слову, сейчас такого эффекта в LinkedIn далеко нету уже. Не знаю, то ли перенасытилась система, то ли что.
Круто. Очень сильно вот этот, наверное, видос еще описывает портрет типичного .NET-разработчика, который очень сильно горит качеством кода.
Да.
И, ну, вот у меня в первых компаниях, где я работал, тоже очень много было вокруг меня разработчиков. Собственно, и сам писал немножко. И вот это именно те самые люди, которые прям максимально упарываются по красоте. То есть, ну, блин, короче, да, у меня просто такие флешбеки немножко.
Паттерны, строгая типизация, это все тебя стимулирует к тому, чтобы писать хорошо и красиво. Ну, не то чтобы красиво, правильно, да? Язык заточен под правильное написание кода. Это неудивительно.
Слушай, ну да. И да, чтобы ты совсем как бы возвысился в глазах нашей публики, ты не трогал Java, когда писал на Дотнете?
Java. Я всегда говорю, что Java — это говно.
Вот, все.
Я не знаю, можно у нас говорить говно?
Можно.
Мой лайк ты заслужил.
Но...
Просто лайк.
Но надо понимать, я это говорю не потому, что Java говно, а потому, что я дотнетчик, и там вам в комментариях стопудово напишут, что это некрасиво, на 10-9 году разработки говорит, что языки какие-то плохие, какие-то хорошие. Но, ребят, камон, .NET сделан наподобие образе Java. Мы взяли Java, слезали все самое лучшее, взяли еще несколько языков и сделали язык, который гораздо удобнее Java.
Да, да.
И с этим не поспорит никто, кто пробовал два этих языка. .NET удобнее с точки зрения синтаксиса, но Java очень стабильная, и это ее большой плюс. Она никогда не позволяет себе выкатить что-то такое, что сломает весь прод, в то время как .NET это делает постоянно с Microsoft. Вот. Плюс Java захватила рынок, она была open-source, .NET не был open-source. Поэтому и тот язык хорош. Я предпочитаю .NET, потому что для меня он родной, для меня он более удобный. Java я пробовал чуть-чуть на вкус, не понравилось, но иногда доходит до того, что на Stack Overflow ты ищешь ответ по .NET, находишь ответ по Java, скопируешь код себе в .NET проект, и он работает. Очень похожая технология.
Огонь. Слушай, еще интересно спросить про продакшн. Вот прямо сейчас с YouTube-каналом он уже вырос, и я думаю, что есть возможность как-то отдавать, не знаю, монтаж условно. Интересно, сам ты этим занимаешься или есть какая-то команда?
Да, я... Смотри, я всеми этапами занимаюсь сам, мне это поначалу очень нравилось, это достаточно отличная работа от программирования, это меня как бы отвлекало от основной работы, именно монтаж, занятия предпродакшеном, постпродакшеном, да, составление сценариев, распространение информации. Сейчас и уже какое-то время назад я в принципе понял, что самая рутина — это именно монтаж. Вот я готовлюсь к выпуску, мне это нравится, я ищу информацию о человеке. Я снимаю выпуск, мне это тоже обычно очень нравится, я люблю слушать людей. Я продвигаю свой ролик, я вижу, как он набирает просмотры, вижу комментарии адекватные, мне это тоже нравится. Но монтаж — это то, что это тебе нужно по факту пересмотреть один, а то и два раза то, что ты уже слышал, да, вы, наверное, да. Меня понимаете.
Два раза минимум, да.
И я пробовал заутсорсить монтаж, когда понял, что это рутина, но тут сложный момент. У меня интервью, они практически все про технологии и про языки программирования. То есть, да, там есть часть первая, интервью у меня строится из нескольких частей, это история человека и рассказ про технологии. Если первую часть любой монтажер профессионально покроет без проблем, то вторую часть я... Когда передаю на аутсорс, монтажеры начинают резать то, что резать не нужно. И не вырезают то, что вырезать точно нужно. Это прям опыт. Прям я так 10 выпусков пробовал делать с двумя людьми. Мы прям составляли, у меня здоровенный документ есть по тому, как монтажить видос. Мы их, этот документ оттачивали. И все равно ребята отдают мне выпуск. Он красивый, все там ладненько. Но мне все равно приходится вот трехчасовое интервью все 3 часа отсматривать, чтобы вырезать какую-нибудь ерунду и оставить то, что вырезали лишнего. Поэтому в этом смысла я пока не увидел. А найти монтажера, который имеет хороший опыт программиста, ну это днем с огнем не сыщешь, мне кажется. Поэтому да, я продолжаю все делать сам.
Сильно. Это сколько примерно у тебя времени занимает сделать один выпуск интервью?
Поначалу я даже не обращал внимания, наверное, сколько это времени занимало. Поэтому мне было в кайф, я не обращал внимания на рутину, когда стало появляться вот это вот рутинное ощущение. Стал считать и удивился. Одно интервью занимает в среднем, наверное, часов 9 и больше. Это чисто работы с предпродакшеном, постпродакшеном. Но в основное время, конечно, занимает продакшн. Это вот если брать... Причем это не особо зависит даже от длины интервью. То есть, если интервью 2 раза длиннее, у меня все равно продакшн будет длиться 5 часов минимум.
Угу.
Я не знаю, как так получается. Вот.
Ну да, с учетом фулл-тайм работы получается, что у тебя все выходные должны уходить на
ходы. Ну, я стараюсь вечерами, будни это делать, но выходные тоже иногда затрагиваю. Поэтому в этом году я практически весь год по 2 выпуска в месяц выпускал. Я в прошлом году очень упарывался, у меня там было и по 6 выпусков в неделю, в месяц. И бывало, что из 6 выпусков 5 интервью. Но тогда в прошлом году у меня откровенно было очень много свободного времени. В этом году у меня его столько нету, и я понял, что это какое-то уже такое крысиное бега получается. И снизил количество выпусков до 2. Правда, в конце года я опять слился, у меня опять много выпусков. Но у меня был большой пул отснятых выпусков, и я их как-то посводил еще раньше. То есть я сейчас просто выкладываю то, что у меня уже было. Ну вот в целом 9 часов это минимум. Со съемками, с продакшеном. Бывает, наверное, до 20 часов, в зависимости от того, насколько сложно интервью. Если я снимаю в Минске, это одно дело, если я лечу в Москву, это совершенно другое дело.
Угу. Понятно. Да, у нас приблизительно тоже рабочий день выходит 8-9 часов на монтаж. Хотя, казалось бы, у нас только звук. Вот, но да. Так, хотела еще спросить. Вот ты говорил, что постил в LinkedIn'е. Честно говоря, вот я, во-первых, удивилась того, когда ты нас попросила скинуть LinkedIn, потому что, ну, типа, я зарегистрировалась и закрыла его. Ну, типа, я такая, ой, кажется, Алекс попросил скинуть, надо обновить инфу. Обновила, скинула. Вот, а ты даже и выпуски выкладываешь.
Всегда.
Ты часто, ну, почему?
Я могу то же самое спросить у вас, почему вы в России не ведете LinkedIn?
У нас есть Хабра Карьера и hh.ru.
Мой круг.
Да.
Ну, смотрите, у нас этого ничего нету. Я из Беларуси, если вдруг кто-то не знает. У нас есть Хабр и Хахару, но у нас нету, в основном, практически нет заказчиков из России. Они когда-то были, лет 10 назад, из рук в руки, я помню, у нас хорошо тут в Хайре. Но в целом наш рынок весь работает на Европу и на Америку, потому что у нас в основном были аутсорс-компании, все продуктовые наши компании, которые сейчас появились и успешно уехали, они работают на Америку и тоже на Европу, и юрлица они открывают в офшорах. Поэтому у нас, в принципе, нет смысла выкладывать вакансии на HeadHunter, мы все работаем с LinkedIn, потому что вся Европа, вся Америка, она в LinkedIn. И поначалу мне казалось, что вся IT-сфера в СНГ, она такая, она работает туда, на ту сторону. И для меня было удивительно узнать, что в России есть какой-то свой собственный рынок. И когда мне люди отвечали поначалу, что у меня нет LinkedIn, у меня сразу было ощущение, что ну что это за разработчик такой, у которого нет LinkedIn, ну ты что, это же несерьезно. Ну, потом я уже понял, что это как бы ок, но все равно приходится объяснять, что вот белорусы, они все работают на Европу, для нас LinkedIn это вот как имя при рождении.
Основной инструмент.
Я последние, наверное, лет 5, в принципе, никому и резюме никогда и не отсылал. Все предложения мне приходят исключительно через LinkedIn. Вот у нас вот так это работает.
А получается, это, по сути, у тебя хобби, и ты не воспринимаешь его как вторую работу, и пока получаешь больше этого удовольствия.
Тут такой момент. Первое время, пока, наверное, не появилась монетизация этого проекта, ее не было добрых года полтора, вообще никакой монетизации, это воспринималось исключительно как хобби. У меня было много времени на это хобби, мне это все очень нравилось, до сих пор нравится. Но был такой диссонанс. Я вроде как программист, а на Ютубе меня идентифицируют как блогер. А блогер — это кто такой? Это кто-то несерьезный. Это вот Влад А4, я уже вам говорил, или, не знаю, PewDiePie. Ну кто это? Что это, стримеры какие-то? Что они в жизни вообще знают? Вот такое ощущение было, да? То есть у меня есть вроде твердые навыки в разработке. Я уже много лет разработчик, ну, 6 лет на то время разработчик. А мне говорят, что я блогер. Диссонанс был. Вот. Не хотелось быть блогером, потому что блогер слово как-то воспринималось
негативно.
Не то чтобы негативно, несерьезно. Несерьезно. А почему? Я долго думал над этим. Почему? Потому что сейчас блогер, окей, я блогер. Я согласен полностью на 100%. Почему так негативно воспринималось? Потому что я до последнего не верил, что на этом можно жить. То есть да, окей, мне нравится снимать видосы, но какой выхлоп? Я не знаю. Если это полностью альтруистичное дело, ну, так себе, как можно назвать это работой, как бы альтруизм альтруизмом, но кушать тоже хочется. И осознание того, что блогер — это норм, пришло после того, когда появилась монетизация. Может быть, это еще связано с тем, что теперь я могу друзьям своим, которые думали так же, как я, которые думают так же, как я раньше думал, я могу сказать: ребят, вот, пожалуйста, вам, сколько я денег заработал на блоге там за месяц последний. И они такие: о, ну прикольно, значит, блогер — это нормальная тема.
Уже серьезнее.
Хотя, в принципе, ну да, серьезнее. И вот мне было обидно поначалу, что, допустим, я там занимался в свое время плетением из бисера в детстве. И когда я ребятам рассказывал, что я плел из бисера, это уважало, это имело больше уважения, чем то, что я блогер. Ну, вот когда пришла монетизация, когда пришло понимание того, что да, это может быть прям не только хобби, но и какой-то даже работой, которая тебе нравится, я уже с уверенностью смог сказать, что я блогер, и смог доказать ребятам, и они свой негатив убирали. То есть мне вот такой момент был.
То есть сейчас ты уже больше идентифицируешь себя как блогера, ну, в смысле, и программист, и блогер, вот, и уже, как это сказать, повысился приоритет этого дела у тебя в жизни?
Он повысился, да, Я не исключаю возможность, что когда-то это может стать полностью всем делом. То есть я, как любой айтишник, выгораю. Мне за 9 лет многое надоело. В том, что я делаю именно в айтишке, в разработке, хочется больше свободы. Работа на дядю это не дает. Какие варианты? Это открывать свой бизнес, идти в консалтинг, либо, оказывается, вести YouTube и заниматься на YouTube тем же программированием, только в свое удовольствие. На тех же стримах, либо еще в каком-то виде. Плюс в окружении появилось очень много у меня ребят, которые тоже ведут блоги. И с Ютубом мы активно взаимодействуем. Было дело, я конкурс от Ютуба выиграл для блогеров. И вот съездил к ним в буткэмп такой на несколько дней. И они там, их задачей было показать, что Ютуб — это не просто хобби, может быть. Это может быть вашим делом и любимой работой.
Да, на самом деле 200 тысяч подписчиков — это охват. Я не знаю, Ксюш, помоги, с чем сравнить.
Маленький город.
Да, что радио ваше омское там собирало порядка 3000 человек.
Они обидятся, не говори об этом в эфире.
Тут стоит сказать, что подписчики — это далеко не самое важное. Важнее, сколько у тебя просмотров в среднем на твоих выпусках. Потому что подписчики — это такие ребята, которые могут подписаться один раз и больше никогда не прийти.
Да, мне еще интересно поспрашивать про обратную сторону то есть про минусы, которые, возможно, появились после ведения блога. Не знаю, может быть, там, не знаю, прогуливаясь по Минску, по Москве, там, не знаю, тебя узнают, там, просят фотографироваться, тебя это бесит, например.
Ну, нет, такой, прям вот такой истории, что подбегают, просят сфотографироваться, конечно же, нет, это не те объемы, и аудитория у меня не та, которая будет подбегать фотографироваться, это айтишники, максимум, что, ну, такая среднестатистическая реакция, я в метро езжу часто, как бы, причем всегда ездил, езжу и буду ездить, и заметил реакцию айтишников, если они тебя узнают, они просто на тебя смотрят. И первое время были казусы. Я помню, сидел в баре с товарищами. Ко мне подошел сзади какой-то парень. Ну, я высокий достаточно. Вот примерно моей комплекции здоровенный мужик ко мне подходит сзади и стоит надо мной. И мне друзья такие, типа, там за тобой стоят, я только поворачиваюсь и понимаю, что сейчас будет, походу, драка какая-то. Вот, наверное, я не понравился своей лысой головой и бородой. И я прям встаю уже такой, значит, тоже в ответочку, прям тоже весь такой грозный. Типа, что хотел? А пацан такой, успокойся, я твой подписчик, хотел поздороваться.
Блин.
Ну, то есть, ребята-интроверты, они не бегут ставить какие-то подписи, фотографироваться. И спасибо им на этом, но... Когда кто-то подходит и говорит, типа, о, айти-борода, прикольно, я тебя знаю. Первое время мне это очень было необычно. Меня это очень не то чтобы раздражало, но я не ожидал такого эффекта. Я когда канал заводил, я вообще не думал, что меня кто-то когда-то будет узнавать. И я себя всегда причислял и причисляю к интровертам. Я получаю удовольствие наедине с собой, вот, общаясь с собой, со своим внутренним голосом. Никогда не получал кайф от больших тусовок, и поэтому, когда люди подходят, я просто даже не знаю, что им сказать в ответ. Ну и сейчас у меня уже есть какой-то дежурный ответ, типа, ну, прикольно, класс, какой любимый выпуск, молодец, спасибо, иногда стикера выдаю, я для этого стикера даже сделал, у меня была такая тактика, я не знаю, что ответить, я просто с собой буду стикеры носить со своего фирменного от канала, и если встречу кого-то, просто стикеры даю, говорю, спасибо тебе, вот, так стикеры появились. То есть это был минус, это остается минусом, наверное, я не хочу, чтобы был какой-то ажиотаж, и спасибо моей аудитории айтишной за то, что они вот такие вот увидели, просто улыбнулись где-то лишний раз, и они подбежали, не начали что-то делать, спрашивать.
Супер. А относительно, вот, не знаю, карьеры, тебе помогает то, что ты дополнительно еще публичная личность?
Это, наверное, больше не помогает, это больше минус, я бы сказал. Для, опять-таки, подмена понятий. Я разработчик, а меня видят некоторые коллеги. Это со стороны коллег обычно сказывается. Не со стороны HR, а со стороны коллег. Они видят во мне блогера. И тут есть две стороны. Некоторые видят во мне блогера и не воспринимают меня всерьез. Приходится им доказывать, что я еще, как бы, извини меня, там 9 лет разрабатываю. А другие, наоборот, видят меня как блогера, видят, что я выпускаю выпуски на разнообразные темы. И, допустим, подходит там ко мне мидл и говорит, слушай, ты там делал интервью по Голангу, можешь мне тут показать, что там в скриптике не так работает?
Ничего себе.
Чуваку не докажешь, что, как бы, в выпуске про Голанг не я рассказывал мой гость, а я в Голанге вообще ноль. Поэтому это скорее минус. Единственный плюс, который я ощутил за это время, HR на собеседовании меня уже встречают с хлебом и солью и не задают там лишних каких-то вопросов по моим софт-скиллзам. Потому что вот HR еще меня очень много смотрит, и все минские HR практически меня знают. Но тут тоже такое... Я стесняюсь этого часто. У меня была однажды ситуация, когда я опоздал на собес на 15 минут, и я выехал на такси, мне надо было через весь город ехать, и я подумал, что я позвоню в процессе поездки и скажу, что я опаздываю. И я заснул в такси. И я просыпаюсь, когда меня уже привезли на место, я смотрю, на 15 минут опоздал, у меня 5 пропущенных от HR, и я думаю, ну все, это фейл, как так? Сеньор-разработчик на собес опоздал, вообще безалаберные отношения, я захожу в офис, а HR улыбается, Алексей, мы вас так ждали, мы все смотрим ваш канал, мне от этого было стыдно, потому что, ну, это неправильно, если бы у меня не было канала, навряд ли бы она со мной так разговаривала, она бы мне сказала, возможно, а-та-та, поэтому я не вижу в этом плюсов, как для разработчика.
Не было таких ситуаций, когда, не знаю, может быть, общаешься с HR из твоей текущей компании, что, например, устраиваются, потому что здесь работает, типа, IT-борода, тоже такой фактор?
Бывало пару раз. Я в плане какой-то рекламы компаний, в которых я работаю, всегда только за, и я частенько в LinkedIn своем репощу вакансии компаний, в которых я работаю, поэтому люди иногда приходят по моим репостам, Было пару раз, когда люди действительно приходили и говорили, что мы знаем, что тут IT-борода работает, и вот можно мы посмотрим на него. Не было такого, что мы пришли, потому что он здесь работает, но было, можно мы на него посмотрим, с ним поздороваемся. И одна HR мне рассказывала, что к ним на собес девочка пришла, не из моей компании, и у нее в резюме было написано одним из пунктов, самое главное, что нас смотрит канал IT-борода. Тестировщица молодая.
Ну, у тебя есть видео про тестирование, причем хорошее, так что можно считать плюс.
Наверное.
Хотели еще поговорить про рубрики. У тебя их много, и они разные. Ты не только интервью же берешь. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя еще активности и чем они тебе?
Так, ну, смотри, начинал я с видео от первого лица. Я очень долго их делал. Последние, наверное, месяца 4 я их не делаю, потому что, как я уже говорил в начале, это достаточно неблагородное, неблагодарное дело высказывать свое собственное мнение, субъективное даже. Очень много хейта прилетает, а YouTube — платформа для всех. На эти видосы слетается не та аудитория, которая мне нужна, а далеко не айтишная, просто какие-то хейтеры непонятные. Ну и за такие видосы иногда бывает стыдно. Иногда бывает, что действительно приходят, ну не часто бывает, приходят действительно люди, которые разбираются в этом лучше, они находят ошибки. Как это у меня было с видео про скрам, где я рассказал, как я вижу скрам с точки зрения разработки. И там появилось два лагеря. Одни люди просто офигели от того, как я просто рассказал про это, и сказали мне спасибо, класс, мы теперь понимаем, что это такое, это в основном были разработчики. А второй лагерь, ко мне пришло очень много толковых скрам-мастеров, и они просто там писали комменты такие двухстраничные, что у меня чуть ли не в каждом предложении все не так, и вообще это я не про скрам рассказал, а про процесс, который у меня в голове. И вот это был прям для меня сигнал, что, ну, если я беру какие-то темы такие прям про технологию, то лучше это сделать интервью, поделиться субъективным мнением человека, ему за это не прилетит, и мне за это не прилетит, чем рассказывать какие-то знания, даже если я не из Википедии. И что характерно, мы сделали на этот выпуск про скрам выпуск с исправлением ошибок. Опять-таки мой товарищ Виталик, который ментор, он состоит в нашем местном комьюнити, agile комьюнити, достаточно крупном. Он хорошо ориентируется в скраме, работал менеджером, и я его попросил снять выпуск, в котором он разберет меня же и расскажет, где я что неправильно рассказал, и скажет правильно. Мы сделали этот выпуск. И что получилось? Получилось, что пришли практически те же люди и сказали, что это тоже неправильный скрам. И вот правильное будет, если ты меня позовешь, и мы с тобой сделаем еще одну работу над ошибками. И все. И после этого я понял, что точно вот выпуски от первого лица, где что-то утверждаешь, они не валят.
Интересно, а видео с Пименовым хейтили? Потому что он достаточно четко все рассказал.
Видео с Лешей не хейтили, но видео с Лешей многим не было понятно. Потому что канбан – это не то, с чем все каждый день работают. Поэтому это было не очень понятно для некоторых. Но в целом видео хорошее получилось, мне понравилось. Я считаю, что видео хорошее, если я после интервью понимаю, что для себя я много чего вынес. После разговора с Лешей я для себя много чего нового вынес.
Вот, так ты перешел на интервью, а потом?
Вот, это, да, это первый вид формата, первый формат. Иногда я его сейчас делаю, продолжаю. Скорее всего, скоро сделаю выпуск про место айтишника, там стул какой выбрать. Но это уже больше видосы, где я делюсь просто опытом, к которому особо не придерешься. Второй формат — это интервью, он сейчас главный, уже последние несколько лет. Это тот формат, который главный не только потому, что мне нравится его снимать, а также потому, что он несет, наверное, самую большую профитную нагрузку для аудитории. То есть люди действительно смотрят интервью, они действительно находят для себя что-то новое. Эти интервью им помогают разобраться в том, куда можно перейти в рамках IT, куда можно зайти, если ты еще не в IT. HR смотрят интервью для того, чтобы лучше готовиться к собесам с кандидатами. То есть это действительно вот тот формат, который приносит value для всей аудитории. Плюс у меня есть формат — это стримы. Стримы тоже с самого начала, ну не с самого, наверное, через год после начала канала я стал делать стримы, просто для того, чтобы поддерживать общение с аудиторией. Аудитория растет, надо как-то показывать, что я тоже обычный парень, не тот вот чувак типа из экрана, а то обычный. Могу там и нос потрогать, и еще что-то сделать. И на стримах это получается, да, на стримах мы общаемся, я отвечаю на вопросы, обычно на одни и те же по 100-500 раз, но это общение с аудиторией. И потом стримы у нас переродились еще в один интересный формат. Где-то года полтора назад или год назад у нас стало образовываться комьюнити IT-YouTube-блогеров. О нем мы, наверное, еще поговорим немножко. Так вот, когда комьюнити стало образовываться, я увидел, что есть много ребят, у которых тоже хороший контент, хорошее качество съемки, и мы решили проводить стримы в формате общения нескольких IT-специалистов. Мы их называем IT-балаган, там собирается 3-5 человек, и мы разговариваем на какую-то заданную тематику. Что-то типа подкаста, но в видеоформате. Вот 4 таких формата у меня на канале есть.
Вот давай тогда плавно сразу к сообществу перейдем. Угу. У нас с Мишей было впечатление, что не так много хороших блогеров, а потом на созвоне ты сказал, что их там что-то больше 100, и как? Где они все?
Да, я такую тоже преамбулу немножко добавлю, потому что я откровенно искал хорошие каналы, на которые можно подписаться, и не знаю, там, как с тем же самым Твиттером, Телеграмом получать там ежедневно, еженедельно скорее даже, видосы полезные. Но вот честно, очень у меня это плохо получилось. Я вот для себя только канал Senior Software Vlogger добавил. Ну, вот это
Дима.
Да, это вот, наверное, единственное, что прям зашло. Может быть, что-то ты нам посоветуешь.
Ну, смотрите, у нас сообщество год существует, чуть больше года, и в нем уже 120 человек. 120 людей, которые делают айтишный контент для Ютуба. Причем, ну да, там есть несколько людей, которые делают около айтишный контент. Например, там про науку один человек у нас есть, но тем не менее. Почему сообщество создалось именно по той причине, по которой вы только что которую озвучили? Потому что у меня было четкое ощущение, что я какой-то сферический конь в вакууме, и никого рядом нет, и вообще непонятно, если никого рядом нет, может, это никому не нужно. Плюс нужны были люди, которые смогут поделиться опытом, и желательно, чтобы эти люди были с одного майндсета с тобой. Я на то время общался с несколькими YouTube-блогерами айтишными, которых я знал, и это, да, был Дима, софтвер-блогер, и Вика, канал ProBlog, белорусский, кстати. Их я знал, с ними я общался, и я с ними общался ВКонтакте, с каждым по отдельности, потом понял, что это неудобно, а вопросы некоторые у нас перекликаются, я предложил ребятам создать чат в телеге, мы создали чат. Ребята туда подобавляли еще своих знакомых, я уже не вспомню, кто там у нас первый в чате появился. Ну, в общем, таким макаром у нас чат на 10-х появился, и я уже смотрю, ого, целых 10 IT-блогеров есть, классно. Мы начали общаться, начали развивать все это комьюнити. Ну, грубо говоря, кто-то находит нового IT-блогера, мы ему предлагаем присоединиться к нам, он к нам присоединяется. У нас есть бот, который обрабатывает все заявки для вступления к нам в комьюнити. Ну и комьюнити выглядит как просто несколько телеграм-чатов и одна дока в гугле, где мы делимся какими-то лайфхаками, в чате просто общаемся. Плюс потом мы начали делать коллаборации разного рода. То есть в одном видосе участвуют там 10-20 блогеров, либо делаем какое-то совместное действие, там, снимаем видос на одну и ту же тему, выкладываем в одно время. Коллаборации, кстати, классно первое время срабатывали. Но сейчас мы уже давно не проводили. Так вот, оказалось, что есть много таких ребят, и оказалось, что есть даже очень крупные ребята, про которых мы просто не знали. Не знали почему, потому что, да, действительно, на Ютубе алгоритмы, они очень непонятно работают. Я не знаю, я хоть и с Ютубом плотно работаю, с менеджером, но даже менеджеры Ютуба не знают, как нормально объяснить работу алгоритма.
Да. Даже если ты подписан на айтишные каналы, не факт, что далеко, ты их получишь в рекомендации.
Далеко не факт. Да. Тебе стоит посмотреть только один видос не айтишный, у тебя может вся твоя лента заполниться не айтишными видосами. Поэтому Ютуб сейчас склонен к тому, чтобы удалить вкладку рекомендации, поскольку она вот не работает. И я обычно просто подписками регулирую свою ленту и смотрю только ленту подписок. Так вот, о том, кто у нас есть в сообществе. Я, наверное, всех ребят не буду перечислять, но вот тех, которых вспомню, у нас самых крупных скорее. Есть отличный канал Хаудихо. Его видели, этот канал, многие. Некоторые считают его не айтишным, потому что Абрахам, так зовут владельца канала и автора, он делает очень короткие видосы про IT, ну, к примеру, Python за 10 минут. И многие считают его за это не айтишником, потому что, ну, кто тебя Python за 10 минут научит? Но он своим каналом очень сильно популяризирует айтишку, и за это ему большое спасибо. Плюс сам он достаточно классный программист, в свои 24, по-моему, года. Так вот, Хаудихо — это самый крупный канал. Он насчитывает уже, наверное, более 1 400 000 подписчиков, если я не ошибаюсь. И это айтишный канал. Ну, у него контент, в последнее время у него контент вообще про создание игр на Unity достаточно качественный.
Угу. У него в свое время еще про фриланс было достаточно много видосов.
Да, да, он про финансы каждый год выкладывает видосы. Что характерно, Хауди Абрахам делает видосы не про курсы. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что, наверное, процентов 80, а то и больше всех наших участников сообщества — это ребята, которые делают обучающий контент. А обучающий контент заходит только тем, на кого он рассчитан. И если это JS, то это может быть большая аудитория, но если это обучающий контент по плюсам, ну ладно, плюсам тоже может быть, по какой-нибудь скале, то навряд ли там будет много подписчиков. И вот второй человек, который по количеству подписчиков сейчас лидирует у нас, это Гоша Дударь. Может, тоже про него слышали?
Да, было дело. Я, правда, не помню, о чем.
Ну, у него канал про уроки. Но у него уроки обо всех языках, обо всем чем угодно. Поэтому у него достаточно много подписчиков, более чем 600 тысяч, по-моему. Есть каналы от школ. Они тоже выкладывают уроки, либо какие-то интервью. Наверное, самый большой сейчас канал от школы — это канал Loftblog. У них 300 тысяч подписчиков, даже больше. Но видосы не очень много набирают. Ребята в свое время забивали на YouTube. Их каналов уже достаточно много, лет 7, наверное. А YouTube, он такой, не прощает такие выходки. Если ты забиваешь на него там, на полгода, на год, то дальше тебе нужно раскручиваться прямо с нуля, несмотря на то, что у тебя уже много десятков тысяч подписчиков. Вот, есть каналы, ну, короче, каналов много, я, наверное, еще скажу парочку, которые я смотрю, я сразу скажу, я не смотрю каналы с обучающими роликами, так что ребята, которых я не упомяну, извините, у меня .NET, и, в принципе, я уже все знаю, что мне надо. Есть отличный канал, я уже упоминал его, ProcBlog, ведет его Вика Бородина, она живет в Америке и делает интервью с айтишниками Силиконовой долины. Ее я одной из первых узнал, потому что у нас с ней прям одинаковое поле. Единственное, что она делает с ребятами из Silicon Valley интервью, а я делаю с ребятами из советского, постсоветского пространства. Есть отличный канал, наверное, это, ну, лично для меня это самый сильный разработчик на YouTube, это Женя Сергеев, канал Sawyer. Он рассказывает в своих видосах про культуру разработки, про какие-то очень узкие моменты в разработке, про архитектуры программ, разбирает архитектуру React, ищет там ошибки. Ну вот он такой прям фундаментальный парень, но у него опыта, наверное, около лет 20, а то может и больше. И вот его выпуски прям приятно смотреть, даже несмотря на то, что некоторые выпуски не по моему языку и... Может, мне не зайдут. У него, по-моему, 80 тысяч подписчиков, могу ошибаться. Поэтому, ну, всем рекомендую подписаться на его канал. Плюс у него недавно канал появился Sawyer Talks, где он просто рассказывает про свой опыт, который он получал в формате таких небольших стримчиков. Очень хорошо заходит. Есть канал Димы, Senior Software Vlogger, он в Германии живет. У него канал про карьерное такое больше развитие, я его тоже смотрю с удовольствием. Правда, Дима в последнее время отошел от Ютуба. Раньше он выпускал каждый выпуск в неделю, сейчас он выпускает их реже. Насколько я помню, он переезжает на новую работу и вот немножко подзабил на канал. Но в целом Дима красавчик. Плюс в последнее время он тоже начал делать интервью. Есть каналы ребят, которые занимаются, например, фрилансом. Фрилансер по жизни достаточно хороший канал про фриланс. Ну там фриланс такой JS, причем работа, я бы сказал, это даже не фриланс, это работа просто удаленная из дома. Классный ведущий, классный монтаж, все очень нравится. Есть канал Владлена Минина, это, наверное, единственный канал, который я знаю, у которого подписчики просто его богом считают. И вот Владилену за это огромный респект, потому что нет у меня такого гостя, которого бы так часто просили на канале, как Владилена. Хотя Владилен по факту чувак, который сделал просто несколько курсов, платных курсов, но люди настолько, но они настолько в восторге от этих курсов, что вот это прям феномен, и я думаю, мы с ним когда-нибудь сделаем интервью. Есть замечательный канал, он не, скорее не IT, но он больше про математику, но тоже у нас в сообществе парень Алексей Саватеев. Самый главный популяризатор математики, наверное, во всем русскоязычном сообществе. Очень тоже рекомендую. Ну, да, есть достаточно нишевые интересные каналы. Они пока небольшие, про них мало кто знает. Например, мне очень нравится творчество канала «Мир IT» с Антоном Павленко. Это сисадмин, ну, уже DevOps, который делает такую своеобразную комедию для айтишников. Ну, то есть, сатирические ролики. Поначалу у него получалось не очень хорошо. Сейчас, может, тоже для кого-то не очень хорошо. Но, тем не менее, айтишная сатира — это вот то, чего на Ютубе вообще мало.
Вообще нет. И он, наверное,
единственный, кто это делает, да. Ну, вот, наверное, сходу вот эти вот каналы упомяну.
Супер, спасибо большое. Думаю, я для себя как минимум парочку записал. Потом после записи гляну.
Мы это ссылочками еще приложим.
Проконф, Егор Малькевич, это мои земляки, я их тоже вот сейчас вспомнил, не могу их не упомянуть. Проконф, про конференции, Егор Малькевич, про развитие личностное.
Так, получается, резюмируем про IT-сообщество, вы помогаете друг другу, это просто, чтобы не чувствовать друг друга, ну, как себя сферическим конем в вакууме, чтобы действительно понимаешь, что у тебя есть комьюнити, потом, чтобы обмениваться опытом и, получается, еще аудиторией.
Да.
Ну, с помощью там...
Да, мы даже иногда конференции внутренние проводим, 3 раза проводили с обменом опытом. Круто, так что,
прямо
да.
очень здорово. Я как дама не могу не спросить про плейлист дамы.
Да.
Скажи, пожалуйста, почему ты выделяешь эти видео в отдельный плейлист?
Потому что девочек очень мало в айтишке, мне от этого обидно. Ну, это не стереотип, что их мало, их действительно мало. И кто-то может сказать, что их мало, потому что их не нанимают на работу, кто-то может еще что-то привести. Ну, а я просто скажу, что их действительно мало. И если у меня на канале будут одни пацаны, а у меня так и получается, 90% у меня парни, то волей-неволей напрашивается вопрос, а какого фига у тебя одни парни? И у меня этот вопрос спрашивают иногда, и мне, ну что мне сказать, я говорю, что в айтишке в основном парни. Вопрос задавали чаще, я решил, ну вот хоть как-то выделить выпуски с девчонками, чтобы можно было просто сказать, если вот приходят люди, говорят, у тебя нет выпусков с девочками.
И ты такой скидываешь.
Я говорю, ребята, идете на главную страницу, и там вот 3-м плейлистом девушки. Они есть, просто их мало. Поэтому это отдельный плейлист.
Класс. А как тебе гостей искать, вот, женщин-программисток? Насколько это сложно?
Ну, смотри, я гостей обычно не ищу. Это последнее время, наверное, я стал их так искать. А до этого это все были знакомые, либо люди, с которыми я в чатах был знаком, в том числе и девушки-программистки, которые у меня были на интервью. Это в основном, наверное, мои знакомые. Ну, вот давайте сейчас пройдемся. Было у меня интервью про тестирование с Катей из Silicon Valley. Она мне сама написала. Она белорусская, она мне написала, что я вот буду в Минске. Если хочешь, давай что-нибудь сделаем. Я сказал, ну почему бы нет, прикольно, тестировщица из Silicon Valley, вообще классно. Сделали выпуск. Потом Катя Кожина у меня была дотнетчица, с ней мы знакомы в чате достаточно давно, и я, в принципе, знал, что она классный технический спец, почему бы не сделать. Плюс, может быть, это, ну, это немножко, наверное, как не зашкварно, лицемерно, но девочка в выпуске для меня это всегда вау. Потому что девчонок мало, и когда ты разговариваешь с девчонкой-разработчицей, которая крутая, и которая говорит тебе, что, блин, я стану архитектором. Катя в выпуске сказала, я говорю, Кать, я ни разу не видел архитектора девочки, она говорит, ну я буду первой.
Класс.
И ты такой, вау, ну молодец. И я считаю, что это круто. Если у меня будет выбор сделать интервью, допустим, с администратором 15-летнего опыта девочкой и мальчиком, я, конечно же, сделаю с девочкой, потому что для меня это гораздо более интересный путь будет, чем пацан. Это, ну, это тенденция времени, как бы девочек мало, и мне интересно узнать, почему, вот как ты прошла свой путь, нежели парень. Такой своеобразный сексизм наоборот, что ли, но хочется показывать, что айтишка для всех, да, и вот эти вот стереотипы убирать. Кто у меня еще был? У меня было много интервью с девчонками, которые не программистки, ну, не только с девчонками, с девушками, с женщинами. В частности, вот мы делали интервью про пиар с моей коллегой на одной из моих работ. У нас была пиарщица Таисия, меня предложила ей снять выпуск. Мы сняли выпуск достаточно хороший, она рассказала про свой большой опыт. То есть, ну, вот так это происходит. Обычно это мои знакомые, либо люди, которые сами мне пишут, и мне интересна их история.
Круто.
В том числе и девушки пишут, да.
И при этом ты интроверт, и при этом столько знакомых.
Я же слушаю на интервью.
А, ну да. Получается идеальный. Блин, интервьюер, интроверт, это даже слова похожие.
Ну и вообще хотелось бы больше девчонок технических послушать, потому что это интересно всегда. Это интересно. У меня пока только одна программистка была, это Катя Кожина.
Мы, если что, я тебе поскидываю.
Хорошо.
Класс. Ну что ж, мы, кажется, проговорили все, что планировали. Еще раз большое тебе спасибо за то, что согласился на выпуск с нами. Мне было очень интересно с тобой говорить. Отдельное спасибо вот за плейлист «Дамы». Да. Что ж, прощаемся с аудиторией. Всем пока.
Да, спасибо, Миш, спасибо, Ксюша. Я всегда очень рад, что появляются новые инициативы в Ютубе, на подкастах. Я всегда только за то, чтобы люди делились опытом своим и опытом гостей, поэтому вам большое спасибо за то, что вы это все начали, и ни в коем случае не останавливайтесь.
Да. Спасибо за теплые слова, да. Жух. Ну что, вау, прямо круто, прямо супер, прямо вау.
Да, прям такой добрый, открытый и приятный человек для общения.
Правильные ценности у человека, да.
Да, с правильными ценностями, да, без какой-то короны, прям очень хорошо поговорили. приятно. Как со старшим товарищем. Ну, по сути, так и есть.
Да, да, да. Эх, я вот теперь прям задумался.
Как много блогеров ты знал до того, как Алекс начал перечислять большой список из комьюнити?
На самом деле я всех их смотрел, и вот только Сойера я не видел на самом деле до этого. Мне прям даже интересно, как он там в исходниках копается. Наверное, надо сходить посмотреть. Вот, а все остальные ребята, да, но я просто не подписан на постоянной основе на них, потому что я не могу сказать, что все выпуски мне... Блин.
Ну, ты с ними знаком, но на них не на всех подписан. Ну, как бы по интересам, да, могут не все подходить. Это ок.
Да, то есть я стараюсь, если я все-таки подписываюсь на человека, то есть я смотрю там, наверное, 90% видео, которые у него выходят. То есть не подписываться просто ради подписки. Вот. Поэтому, да, надо будет пересмотреть.
А я, честно, никого не знала, кроме Виктории.
Да, ну, у него классные выпуски, да. Я еще удивился, что у Лекса все интервью происходят в офлайне. То есть мне казалось, что это сильно усложняет процесс вот этой записи с гостями. То есть...
Да, это как минимум больше времени требует, потому что еще нужно доехать до места, иногда ехать в другой город.
Как минимум у тебя охват, да, сразу сужается. И да, то, что вот говорили 9 часов на продакшн, получается, что плюсуй смело сутки на перелет, на переезды, все вот это.
Угу. Да, это затратнее. Но оно того стоит, смотреть на людей интересно. Особенно, когда интервью в офисах, где же они работают. Вот как было недавно про тестирование во Flow. Это все равно дает большее погружение, что ли.
Мне еще понравилось, что у нас получилось проговорить про минусы. Все-таки достаточно большая аудитория. Я считаю, что 200 тысяч айтишников — это супер много. И все-таки обратная сторона, про нее редко говорят. То есть обычно все-таки стараются транслировать какие-то позитивные вещи, что как нам классно, как все круто. Но на самом деле, да, то есть, возможно, не всем вот эта популярность нужна вообще, в принципе, да.
Да. А что ты будешь делать, когда у нас будет 200к подписчиков, и к тебе будут подходить на улице? И, не знаю, смотреть на тебя так же, как из-за спины какой-нибудь большой лысый котёк?
Нет, всегда есть вариант переехать куда-нибудь в деревню, где никто меня не найдет. Так что да. Ну, честно, вот меня тоже смущает эта сторона популярности все-таки. Если ты это делаешь не только ради того, чтобы стать популярным, а просто чтобы транслировать свои мысли, свой опыт, то да, как будто все-таки это не самое приятное.
Угу. Есть такое. А, кстати говоря, я не помню... Нет, я рассказывала тебе по любасу, что один из чуваков, из-за того, что я еще HR-ом была раньше, у меня остались переписки в том же Телеграме, и ребята, когда понимают, что тот, кто делает IT-кулер, и я — это один и тот же человек, начинают писать мне, типа, может быть, у вас есть вакансии? Вот, и я так двух людей нашему HR-у перекинула. Вот, так что в какой-то степени мы приносим пользу еще и нашей компании.
Супер, ну да, популяризируем все-таки.
Про плейлист дамы, блин, я, конечно, со своим феминизмом опять лезу, вот, но перед подкастом Лекс так серьезно спросил, типа, у тебя написано авторка, не будет ли с тобой конфликт или что-то такое, но при этом он придерживается максимально профеминистских взглядов относительно женщин в IT, и это прям греет душу, очень приятно, потому что мне, как человеку, который работает в IT, ну, банально грустно, что я... На работе не так много друзей могу завести, ну, подруг, точнее. Просто из-за того, что, ну, мне не с кем поговорить. Я хочу поговорить из-за программирования, из-за ноготочки, и не могу, не с каждым могу так сделать. Хотя есть ребята, с которыми я так делаю.
Про ноготочки. Вот.
Про ноготочки.
Да, но мне кажется, всем будет плюс, если в IT станет больше девушек. Ну, да. Это...
Хотя Google, к примеру, ругает за это, то, что они политику такую ведут, и из двух одинаковых кандидатов с одинаковым опытом берут женщин. Вот за это. Ну, типа, это очень такая скользкая тема. Я думаю, что многие могут ответить достаточно агрессивно на это. Но а как еще менять мир, если не такими действиями?
Да, да, соглашусь, пожалуй. Вот в этой ситуации соглашусь. Парам-пам-пам. Все, пожалуй, что думаешь?
Да, кажется, прощаемся. Да. Выпуск был хорош, В воскресенье мой день сделан.
Да, такой заряд.
Как Йода, говорю я.
Зарядились, как от розетки. Огонь.
Да, класс. Все, прощаемся до следующих выпусков.
Пока-пока.